нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14 часов 35 минут. Всем доброго дня. У микрофона Сергей Рыбко. И я приветствую нашего сегодняшнего гостя, корреспондента турецкого информагентства «Джихан» Яшара Ниязбаева.
Ишан, добрый день.
Здравствуйте. Яшар, здравствуйте. И, ну, вы просили, я для слушателей все-таки упомяну этот момент. Яшар гражданин России. Он не гражданин Турции, он сотрудник турецкого информагентства «Джихан». Параллельно сейчас на ленты информагентств сыпятся заявления Сергея Лаврова. Я ознакомлю публику с ними. Реакция генсека НАТО на сбитый Су-24 была вымученной, покрывающей действия Турции, говорит Лавров. Рекомендации россиянам не посещать Турцию – это не месть, а результат объективного анализа, говорит министр иностранных дел. Мы не хотим искусственно создавать проблемы для российских турецких компаний, без ответа действия Анкары не оставим. И другие заявления еще поступают. Ну, давайте во вчерашний день вернемся. Вы вчера, когда ситуация эта начала разворачиваться, разумеется, тюркоязычную прессу читали.
Да.
Сегодня Эрдоган и прочие чиновники турецкие делают заявление о том, что пилоты F-16 не знали, что атакуют российский самолет. Вот вчера в турецкой прессе это сразу называли российским самолетом, тот, который сбит, или...
Нет,
были сомнения.
Мы, конечно, очень внимательно следили вообще за событием, как только мы... Кстати, недавно, еще несколько, наверное, недель назад упал беспилотник. Тогда мы, как турецкие журналисты, побеспокоились, который находится, ну, в России, думали о том, неужели это самолет. Ну, оказалось, что беспилотник, и, в общем, мы как-то выдохнули. А тут, вот когда мы утром узнали о том, что упал некий самолет, мы опять запереживали. И касательно того, чей был это самолет. Знаете, я узнал о том, что это российский самолет из лент российских информационных агентств. И турецкие сайты тоже, ни один из турецких сайтов не писал, насколько я помню, о том, что самолет российский.
Ну и вы допускаете, что действительно пилоты F-16 могли не знать, кого они атакуют?
Давайте, вот если просто по философству, да, просто да. Я же не эксперт.
Теория, да.
Да, вот, ну, если так вот, да, теоретизировать, там, поразмышлять, мне кажется, это трудно. Знаете почему? Потому что все-таки в сирийском, у Сирии на вооружении тоже российские самолеты, и вы, если не ошибаюсь, да, и поэтому вы не можете знать, этот самолет-то, конечно, вот даже были такие случаи, когда вот даже тот самый беспилотник, он упал, и он был российского производства, но никто не утверждал, что это российский беспилотник. Понимаете, здесь то же самое, как бы самолет, конечно, видно, что, наверное, для профессионала, для да. летчика турецкого, что это самолет
не американского производства,
не НАТО там, да, да? Но принадлежит он России или принадлежит он Сирии, наверное, это все-таки понять, ну, не знаю, наверное, трудновато.
Продолжают срочные сообщения на ленты поступать. Валентина Матвиенко, глава Совета Федерации, делает заявление. Россия ждет от Турции возмещения ущерба в связи с уничтожением Су-24. Сейчас, в эти дни, и президент Эрдоган, и, может быть, даже персонально пилоты F-16, без указания имен, они в Турции герои? Герои, которые защитили свою страну?
Смотрите, вот, к сожалению, вчера, когда Эрдоган заявлял о том, что случилось,
да.
Это было на Дне учителей, собралось очень много...
Ну, интеллигенция, вероятно.
Да, ну, это были учителя средних да. школ и так далее. И, в общем, когда он заявил о том, что вот мы говорили, что мы будем защищать свои границы, что мы не потерпим никакое нарушение, и мы действительно вчера, когда самолет нарушил... пространство, наше воздушное пространство, мы его, ну, мы как бы, мы нам пришлось сбить этот самолет. И когда он это сказал, люди, которые смотрели, начали хлопать. И для меня это было ужасно. И знаете, не только для меня, для самого Эрдогана, видимо, это было неприятно, потому что он сказал, подождите, это не то, чему нужно хлопать, что нужно, ну, ситуация такая.
Но то есть... по сумме заявлений президента Эрдогана создается ощущение, ну, по крайней мере, вчера, сегодня уже более осторожные формулировки, но вчера как будто он выступал героем, который защитил... Слово «суверенитет» звучало.
Я,
суверенитет,
знаете,
своей
да,
страны.
Да, я не хотел бы сейчас выходить как защитник, допустим, Эрдогана, но просто вот пытаясь быть объективным, потому что я слушал всю речь Эрдогана, на самом деле он вчера еще это сказал, что о том, что самолет принадлежал не Сирии, а то, что он принадлежит российским вооруженным силам, мы узнали от Мы узнали потом от именно, он как и я, он сказал,
ну,
что...
от российской
от,
стороны.
Да, от российской стороны. Он так сказал. Но сегодня утром я увидел, что РИА Новости перепечатала эту новость, ну, как будто свежую. Просто мне кажется, вчера была накаленная такая ситуация, что никто не готов был слушать спокойно. И все были вот на таком, знаете, на эмоциях, поэтому выдавались только резкие заявления. Вот мне так кажется. Mm-hmm. Поэтому такое ощущение сложилось.
Как оцениваете то, на что президент Путин отдельно указал во вчерашнем своем этом выступлении, что Турция не с Россией стала обсуждать эту ситуацию, а обратилась к коллегам из НАТО?
Ну, знаете, я вот, опять же, тоже
просто ваш экспертный комментарий.
Да, я все-таки, ну, как бы не эксперт вот, вообще в международных отношениях, но из того, что я посмотрел, конечно, у меня тоже, мне было, я посмотрел, что случилось, да, по крайней мере, если смотреть турецкие карты, которые выложили, вот маршрут российского самолета, он действительно там нарушил какую-то границу по версии турков, но это были какие-то считанные секунды, даже вот я читаю комментарии экспертов, они говорят, вот этот промежуток 2 километра, такого типа самолет может пролететь секунды. И вот эти секунды, как утверждает, кстати, Генштаб Турции, он десятки раз он нарушал эту границу, и 5 раз они в течение 5 минут. И, по крайней мере, как говорит даже сам Эрдоган, что самолет, они увидели самолет, они предупредили и стрельнули. Но, как бы, с российской стороны совсем другая информация. Поэтому, вообще, сама ситуация мне, если честно, очень непонятна. Как Россия действительно, вот я, опять же, согласен с господином Владимиром Владимировичем о том, что ведь Россия не враг Турции, она не была вражеской отношения, уже 95-й год дипломатических отношений, и вообще в последнее время все только и говорили о том, что пик вот, Россия, Турция переживает.
Ну,
пик
я бы с вами, если не поспорил, то, по крайней мере, указал бы на то, что, например, по тому же турецкому потоку очень непросто шли переговоры.
Это экономика, я думаю, здесь совсем другие интересы.
Хорошо, но вот в Анталии на саммите G20, как свидетельствуют коллеги, Владимир Путин демонстрировал какие-то фотоснимки со спутника, на которых караваны с нефтью движутся в сторону Турции.
Ну, это он не вчера, повод насторожиться. Он также вчера даже напрямую сказал о том, что...
Нет, фактически вчера пособниками террористов были названы турецкие власти.
Так, ну, он так прямо и сказал. Знаете, вот мне кажется, что Путин никогда так резко не высказывал ни в адрес ни одной страны. И это действительно очень такие, мне кажется, сильные заявления.
Да, но они же не... Ну, такая позиция наверняка не вчера же была выработана. Просто вы чуть ранее сказали, что отношения были... Такие доброжелательные. Ну вот Лавров, например,
доброжелательные,
сейчас...
дружеские, да.
В
они
эти минуты...
Были.
Ну вот хочется с этим спорить. Лавров...
Может быть, последнее время, знаете, насчет вот Сирии, да, вот позиции Сирии и Турции, наверное, вот мы давно уже это обсуждаем. Ну сколько лет уже длится это? На 5-й год. И всегда Турция и Россия расходились в вопросе Сирии. И когда... Я помню, я был на встречах некоторых, да, вот высших чиновников, даже вот и президентов, премьер-министров и так далее. Я все время слышал, несмотря на то, что и министров иностранных дел, всегда слышал, несмотря на то, что мы расходимся в некоторых вопросах, но это не значит, что мы как бы не можем общаться. И вот получается такая бомба замедленного действия оказалась, что в результате она привела к такой вот ситуации, когда Турция была, не знаю, может быть, вынуждена сделать то, что она сделала. И...
Но опять же, эти указания на маршруты самолетов
вот
свидетельствуют о том, что не было нужды действительно атаковать самолет.
Да, я согласен, что я не понимаю эту позицию, но если слушать, да, вот просто я перед тем, как сюда прийти, я, конечно, послушал мнение вообще турков, что они думают. Uh-huh. Именно экспертов, которые, допустим, защищают эту точку зрения, да, это не мое мнение, вот именно их.
Точка
они говорят,
зрения о том, что это случайность, ошибка и...
Нет, наоборот. Они наоборот говорят, что мы как бы должны были это сделать, потому что мы всегда говорили, что, знаете, вот в 2012 году та же самая ситуация случилась с турецкими летчиками, а сирийская, насколько я знаю, армия сбила турецкий самолет, и он упал в море, и только через несколько дней нашли тела там где-то в глубине моря, в общем... И Турция тогда, это было очень, ну, как бы, очень сильно задело. Точно такие же чувства, наверное, сейчас переживают вот, граждане России. Хотя здесь разница в том, что Турция тогда считала Сирию врагом, а Россия не считает Турцию врагом, и они друг друга как бы не считают. И такая ситуация. В общем, и тогда Турция сказала, что мы будем отныне очень строго относиться к тому, кто будет нарушать наши границы. А через год была еще другая ситуация, когда 5 человек погибли на границе.
И там, по-моему, было заявление Эрдогана как раз о том, что вот это вот такое фрагментарное важное, эпизодическое, не очень глубокое нарушение границы, да, это не повод атаковать нарушителя. Это заявление Эрдогана вот как раз по этому случаю 2012 года. Или вот я сейчас дословно, вас запутал?
Я просто дословно вот эти высказывания не помню, но я помню, что просто категорически никто не соглашался с тем, что Турция, турецкий самолет проник на территорию Сирии. Они все время утверждали, что этого не было. То есть можно сказать, что практически данная ситуация сейчас повторяется с Россией.
Напоминаю, у нас в гостях Яшар Ниязбаев, корреспондент турецкого информагентства «Джихан». Можете свои вопросы, комментарии присылать на смс-портал плюс 7-925-48-94-8, либо на портал говоритмосква.ру. И вот что слушатели предлагают в качестве версии. Майкл пишет: провокация США удалась, Турцию подставили. Ну и ранее еще были некоторые сообщения. Вы допускаете, что турецких военных, может быть, даже не персонально президента Эрдогана, а турецких военных к этому кто-то подтолкнул?
Знаете, я думаю, это слишком очень серьезная тема, чтобы вот, ну, военные сами как-то, кто-то их мог подтолкнуть, и они взяли бы и без какого-то точного приказа совершили бы данную операцию. Знаете,
а кто, кого мы можем предполагать вот человеком, отдавшим этот приказ? Министр обороны?
По-моему, генштаб, они так генштаб и говорят. Заявление генштаба так и говорится. Что, кстати, они не говорят, что мы направили самолеты сбить этот неопознанный военный самолет. Мы направили для того, чтобы они предотвратили нарушение. А как они предотвращали, мы в результате увидели, к сожалению.
Мы можем допустить, что пилот самостоятельно принял решение? Что ответственность может лежать вот на конкретном пилоте?
Я, знаете, я никогда как бы не был, вот, не знаю, какие отношения и как они вообще общаются, но мне кажется, это невозможно. Я просто себе представляю, как вообще субординацию в армии, и насколько мне понимается, никто с головы просто так какие-то решения не принимает.
Что можно сказать о политических позициях Эрдогана после этого события? Они скорее окрепли или, наоборот, это для него повод поволноваться?
Ну, это, кстати, чисто конспиративно.
Внутри Турции, я имею в виду.
Конспиратически можно, конечно, надо было сказать, да, вот как ваши слушатели, то, что вы там сказали, что кто-то мог бы... Ну, действительно, сейчас рассорились, тогда можно искать причину, кому это нужно было. Вот Путин сказал, нам это не нужно было, да, вот ссориться, а кому это нужно было? Вот я так думаю, Турции тоже не нужно было. Ну, может быть, можно так поконспирировать и подумать, что кто-то повлиял как-то. Но мне это трудно представляется. И можно еще раз ваш вопрос?
Все-таки к позиции Эрдогана. Как это влияет на его, ну, назовем это рейтингом, что ли?
А, да. Вот смотрите, кстати, вот по поводу рейтинга. Знаете, вот если бы действительно вот это все, что происходит сегодня, происходило бы до выборов 1 ноября, да, мы действительно многое могли бы объяснить тем, что Турция могла так поступить вот в поисках каких-то очков, да, там со стороны именно националистически настроенного электората, потому что именно эти голоса были потеряны со стороны Эрдогана вот в начале выборов, которые были в июне, а это в ноябре были досрочные как раз-таки, потому что тогда его партия не смогла победить. Вот. И поэтому я вот, знаете, не знаю, мне непонятно, потому что вот в плане риторики, а сейчас такая враждебная риторика, она не нужна. Она вообще...
Но вчера она оказалась, несомненно, враждебной.
Я тоже ожидал другого, если честно, высказывания. Я ждал более мягких высказываний со стороны Эрдогана, но, возможно, после таких резких высказываний Путина, он как бы, ну, это же все-таки политики, которые... Особенно нужно учитывать психологию Эрдогана. Это все-таки человек такой, можно... Если вот те, кто живут в Турции, они знают, что это определенное состояние гордыни, то есть человек, вот именно вот как вы сказали, вот они делают упор на нацию, упор на суверенитет и так далее. То есть для них это вот как бы свое лицо показать, это важно вот в такой ситуации.
Вчера действительно были акции у посольства России в Турции. Я читал об этом. Это было?
Да, было. И
насколько
я видел
это было
фотографии.
Насколько это массово было? Просто вот в случае с Россией, я вчера слышал наш эфир.
Я был даже там, кстати.
В Москве. Ну, немноголюдно.
Очень
было.
Мало людей было, но я, может
даже быть... Даже десятка, наверное,
да, не
наберется.
Ну, хотя я, знаете, читал в информационном агентстве, что было около 50 человек, хотя я был...
Ну, может быть, прошли вот за весь день и как-то
на самом деле там было много человек. Если так посмотреть, да? Человек 50, но, может быть, из них 40 это были журналисты. И там 5-6 человек, я даже брал интервью.
У российского посольства в Турции...
А вот у российского посольства, знаете, я тоже вот смотрел фотографии и видеоматериалы какие-то, да, там были люди, но если посмотреть, как они собрались, это были какие-то профсоюзы. Ну, в том смысле, что их было бы легче собрать. Это не какие-то стихийные, да, вот, например, были печати.
То есть это проправительственные профсоюзы?
Ну, профсоюзы, не знаю, насколько они могут профсоюзы.
Ну, вот что
то есть вы имеете в виду
дано ли было распоряжение администрации?
Знаете, нет, на самом деле наоборот. В Турции, наоборот, легче остановить, чем собрать. То есть собрать очень легко. Не обязательно для этого государство говорит, собирайтесь здесь. Знаете, недавно был вообще глупый инцидент. Люди вместо того, чтобы, опять же, вот после того, как была информация по поводу туркоманов, о том, что Россия ведет свои операции, но она задевает больше туркоманов, чем боевиков, да, это террористической группировки ИГИЛ. И тогда люди, вот я слышал, собрались и пошли против посольства, но они напали не на российское консульство России в Стамбуле, а на голландское по ошибке. Были такие комедийные случаи. В общем, ну, то есть я к тому, что как только вот это, понимаете, Турция информация, она так передается, что люди вот просто не могут сидеть на месте. До такой степени массированно передают эту негативную информацию, и поэтому люди там в считанные секунды могут собираться.
Сергей Лавров продолжает делать заявление. Продолжение работы международной группы поддержки Сирии сомнительно без согласования списков сирийской оппозиции на переговорах с Дамаском и перечня террористических групп. То есть как-то собираются упорядочить общее представление о том, кто злодей, а с кем можно иметь дело. У нас нет намерений посещать Анкару или принимать здесь турецких коллег, говорит Лавров. Но вот какой-то крайний, максимально негативный политический извод этой ситуации, он каков? Дипотношения прерывать, скорее всего, не будем.
Да, отзывать вот мы все, конечно, задаются вопросом. Вот как раз вчера был самый важный вопрос. Будет все-таки, вот поедет Лавров или нет? Да, если
не
бы он поехал, мы все ожидали бы, что благодаря этому могли бы на местах решить проблему. Но после заявлений Владимира Владимировича уже было ясно, что нет, он не поедет. И, конечно, скоро уже заявили об этом. Поэтому что ожидать? Очень надеюсь. Я могу сказать не ожидание, а надежда о том, что все-таки дипотношения не используют. Хотя, вот, кстати, вот на данный момент это, конечно, никто об этом не говорит, в том плане, что никто еще не подтвердил, но мне уже поступали несколько звонков с вопросами и с рассказами о том, что прилетают граждане Турции, которых отправляют обратно, то есть не впускают на территорию России, утверждая, ну, ссылаясь на то, что недостаточно оснований для нахождения или причины недостаточно переданы для нахождения на территории России.
Вот, кстати, об этих перемещениях из России в Турцию,
да,
из Турции в Россию.
Да, был безвизовый режим.
Да. Лавров, когда накануне высказался о том, что не рекомендует российским гражданам направляться в Турцию, он это мотивировал не тем, что у нас теперь отношения особо напряжены. Он сказал, что уровень террористической угрозы в Турции, возможно, даже превышает тот, который существует в Египте. Насколько объективен министр иностранных дел?
Я думаю, что все-таки, конечно, ну, объективен, у него больше информации, но исходя из моего опыта, да, там, когда я учился и вообще после того, как я, ну, общаюсь с людьми, мне кажется, что все-таки Турция, она, ну, профессиональна, она умеет жить с терроризмом, потому что она уже более 30 лет с этим живет, она умеет защищать свои границы, она умеет бороться с терроризмом, она умеет предотвращать террористические акты, поэтому, ну, насколько мы знаем, до сих пор ни один, ну, очень, практически нет информации о том, что кто-то пострадал от террористических из туристов. Вот такой информации, ну, практически нет.
Насколько серьезен может быть убыток турецкого турбизнеса? Я читал разные суждения по этому поводу, в том числе и такое, что объем российских туристов вот на всем рынке в Турции, это примерно 10% от всего рынка туриндустрии,
да,
в стране.
Да, но это не маленький процент, это очень большой процент.
Но это опрокидывает совсем на лопатки индустрию, так что она, может, потом и не поднимется.
Знаете, потому, что... если учитывать, ну, я тоже вот, когда начинался вот некий, ну, такой кризис в мире и эмбарго и так далее, то есть как-то влияло на карманы граждан России, да, то есть повышение доллара, да, падение рубля и так далее. Конечно, мы тоже задавались вопросом, и мы видели информацию, которая говорит, что индустрия, турецкая туриндустрия очень сильно пострадает. То есть, но, знаете, несмотря на это, за первые 10 месяцев, если я не ошибаюсь, если в прошлом году было около 4 миллионов туристов посетили Турцию, то, по-моему, в этом году тоже уже около 3 миллионов. То есть, не, то есть
поток
впад был не такой сильный. К тому же, сейчас же не сезон, мы еще не знаем, что будет через 3-4 месяца, может быть, отношения улучшатся. Кстати, вот, ну, мы надеемся, что придут какие-то договоренности. Вот, кстати, вот то, что вы сейчас прочитали, заявление Лавровой, тоже, может быть, как-то прояснит ситуацию и как-то сделает понятным, с кем. Вот, потому что, знаете, турки, они на самом деле ведь утверждают, что вот вчера как раз Эрдоган, заявляя, говоря о том, что случилось, он же рассказал про то, что... Российская армия ведет операции там, в районе Латаки, но в Латаки живут турки. Кстати, вот эти турки, которые проживают в этом районе, это не те турки, которые, допустим, проживают в других районах Сирии, а немножко более арабизированные.
Да, эти, наоборот, более туркизированные.
Да, они очень близки к Турции. Язык они еще не утратили, они культуру не утратили абсолютно, и у них очень много родственников находится на территории Турции. И поэтому, как бы, знаете, очень много даже вы заметите ссылок на то, что вот то, что в Латаки туркмены, это равносильно тем, что вот русский мир на востоке Украины.
По поводу тех, кто там проживает на сирийско-турецкой границе, ну вот разумно предположить, что если Россия будет как-то реагировать на ситуацию, ну и такими, может быть, полувоенными, полудипломатическими методами отвечать, может быть оказана поддержка курдам. Вслух об этом никто из российского руководства пока громко не говорил, но эксперты российские с энтузиазмом об этом рассуждают.
Да, я тоже видел как раз-таки вот эти энтузиазм.
Мы допускаем, что таков будет ответ. Поставка вооружений.
Ну да, видимо, и это еще хуже, это очень сильно испортит отношения. Ведь знаете, вот, например, действительно, вот эта проблема, курдская проблема, она существует в Турции, и отношения России, хотя она негласно, она все-таки не сильно так поддерживает курдов, Россия, и она как бы, ну, по крайней мере, здесь активности в России, я не сильно наблюдал, чтобы вот...
Какие-то позитивные сигналы курдам отсюда никто не посылает.
Да, то есть этого... Но на данный момент, в этой ситуации, если отношения, к сожалению, не улучшатся, то все можно ожидать, и это, ну, видите, и это будет такой по нарастающей, все хуже и хуже портит отношения.
Вот смотрите, сейчас мы наблюдаем, как турецкое руководство выступает со заявлениями, которые все более и более как будто похожи на оправдание. То есть мы не знали, что это был российский самолет. Постоянно указывается на то, что там фрагменты самолета все-таки падали на турецкую территорию. То есть пытаются найти какое-то оправдание этой атаки. Мы можем ждать все-таки извинений? Или сейчас уже все, эта черта пройдена, и вот
я вот не знаю, знаете, мне кажется, вот то, что вот у нас, как у нас у людей, да, когда мы вдруг чувствуем, хотя немножко, наверное, отношение государства тоже так похоже друг на друга, конечно, хотелось бы, чтобы было некое такое смягчение отношений, и были какие-то такие теплые высказывания, которые насчет извинений, я не знаю, может, в государстве так не принято извиняться, по крайней мере, в последнее время я, например, не замечал вот из всего того, что я наблюдал между вот другими странами вот такие подобные инциденты, как-то очень так много высказываний резких делается, что уже в конце концов никто и не хочет ни извиняться, ни высказывать какие-то положительные мысли.
Да, трудно, наверное, выступать странам самостоятельно с такими формулировками, но вчера, опять же, многие, да и сегодня это будет продолжаться, еще долго будет продолжаться, мы подчеркиваем, Турция — член НАТО, и... даже в этой драматической ситуации она выступала как член альянса. Вы, ваши коллеги и сами турки вот воспринимают себя в конфликтах военных как члена НАТО или как достаточно суверенное, самостоятельного...
Ну вот, да, кстати, так, смотрите, я тоже, вот, например, слушал мнение экспертов, там общался с кем-то, и я вижу, что некоторые эксперты с особенным интересом, они вот, подчеркивают именно то, что они находятся, вот, они являются членами НАТО, и нарушить границу Турции, это не просто нарушить границу Турции, это нарушить границу НАТО. Да. И вот здесь я, кстати, вот думаю, что все-таки Турция не та страна, которая, знаете, вот есть страны, с которыми Россия может общаться и общается, а есть страны, с которыми, например, Россия общаться трудно. И она понимает, что с ними, ну, возможно, невозможно общаться. Вот Турция все-таки страна, которая хочет и может общаться, и могла общаться. И вот так вот ссылаться все время на такие четкие границы, вот якобы вот мы в НАТО и все, это просто затруднит, мне кажется, какое-то общение. Да, правильно, у них свои какие-то правила.
Да, но это
правила.
Дает самой Турции более выгодную выигрышную
конечно,
позицию.
Конечно, конечно. Это очерчивает какую-то четкую позицию Турции. Она должна, она действительно член НАТО, она должна придерживаться их правил, которые у них, конечно, она не может там закрывать на какие-то вещи. Но ведь у России, вот Франция тоже член НАТО, и они В последнее время очень, ну, на фоне террористических актов во Франции было такое хорошее сближение, которое, наоборот, даже, возможно, позволяло и поддерживало бы любые атаки российской армии в отношении террористов.
Да. В финале, к вчерашнему заявлению Путина хотелось бы вернуться. Президент сказал, что это удар, нанесенный в спину пособниками террористов. Вот в турецком руководстве, опять же, я не указываю пальцем на президента Эрдогана, в турецком руководстве есть те, кто, вероятно, может сотрудничать с исламским государством?
Ну, такой прямой вопрос, я же, чтобы отвечать на такой вопрос, нужно иметь какие-то документы, какие-то доказательства. Я, не знаю, так прям...
Но чтобы, не знаю, чувствовать какую-то свою гражданскую объективность, это можно допустить? Я не знаю, как тактичнее сформулировать, но просто указание на эти
вот
караваны
нефтяные. Если Владимир Владимирович сделал некое заявление, я думаю, у него есть какие-то документы, пусть вот он в ближайшее время, наверное, нам это покажет и расскажет. И, кстати, уже российские СМИ начали очень много показывать материала. Вот там, наверное, и будут какие-то доказательства этим словам, потому что мы, как бы, я, например, такой информации
не располагаете. Корреспондент турецкого информагентства Джихан Яшар Ниязбаев был у нас в гостях. Ждем вас снова.
Спасибо.